Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня гость издалека. Священник Максим Волосевич, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской, поселка Чекдамын, это Амурская епархия, Хабаровский край. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню вам, отец Максим, и нашим слушателям тоже, что в этих беседах мы говорим со священником о его пути к вере, о пути в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником, и вот и об этом, в том числе, с вами сегодня хотим поговорить.
Отец Максим, вы стали священнослужителем в 23 года. Это уже в наше время такой все-таки феномен. Еще 30 лет назад это как-то легко воспринималось. А сейчас стараются высшее священноначалие все-таки молодых священников так как-то доводить до определенного возраста. Но я так понимаю, что в вашем случае это, по-видимому, твердость выбора и дефицит священнослужителей вашей области. И почему я начинаю программу именно с этого вопроса? Он не праздный. Я сама из Сибири и понимаю прекрасно, что там есть определенный дефицит храмов. Вы 91-го года рождения, то есть это однозначно. Вы изобилие храмов точно не видели. Если был один на всю округу, и если еще, скорее всего, ехать надо было, это была большая удача. И вообще Сибирский край, при всей моей глубокой любви к нему, он как-то больше, как мне кажется, направлен в такую природную сторону. Там невероятная природа, невероятные какие-то леса, горы, реки. И люди, они настолько напитываются этим, что еще усилием воли им нужно переключаться на какую-то духовную жизнь. То есть, знаете, такое наблюдение мое личное. Некая компенсация происходит духовной жизни за счет того, что тебе очень-очень хорошо и красиво там живется, несмотря на все трудности, естественно, жизни в Сибирь. Отец Максим, как вы стали верующим человеком? Как вы дошли до храма? Как вы решили стать священником? Расскажите нам, пожалуйста.
Начну с того, что я с обычной семья не воцерковленная, но как-то вот сколько я себя помню, у меня всегда была четкая уверенность в том, что Господь есть, в том, что есть Бог. У нас в семье была верующая бабушка, Царствие Небесное, она уже почила о Бозе, но она никогда не говорила о Боге прямо. То есть, может быть, это сказались, конечно, годы советского прошлого, да, но когда так или иначе разговор заходил о вере, она кратенько, может быть, что-то там в двух словах говорила, что там человек заболел, она всегда говорила, нужно помолиться. И читала молитву «Владыка Вседержителю, святый царю». Вот она делала это ударение, да, именно на царю. Вот. Всегда у нее за холодильником, я это, как сейчас помню, хранилась баночка со священной водичкой, как она говорила, да. Я спрашивал, зачем эта вода нужна. Она рассказывала, что эта вода святая, ее набирают на праздник Богоявления и дают болящему во время болезни или во время каких-то житейских невзгод и, ну, скажем так, неблагополучных ситуаций, да. Все, то есть вот это все, что я вот помню из своего такого детства, именно раннего-раннего детства. Семья была не церковная, но, как я уже сказал, повторюсь, всегда у меня было ощущение того, что Бог есть. Мать была крещенная, отец крестился уже, когда я стал священником, да. И, наверное, годам к 11, у меня появилось желание принять крещение. Откуда это желание появилось, я не знаю. Может быть, кто-то мне сказал, но никто специально меня не брал за руку, не вел в храм и так далее. Да и храма-то у нас не было как такового. У нас храм располагался в здании бывшего военного военторга, военного магазина, да, военных этих товаров. и приспособленном здании под существующий храм, где сегодня я Божьей милостью совершаю свое священническое служение, только был вырыт котлован и заложен фундамент, но было желание креститься. И вот я с этим желанием, я, наверное, одолел всех своих родных и близких, начиная от матери с отцом, заканчивая теткой, женой брата старшего, о том, что я хочу креститься, свозите меня, пожалуйста, сходите со мной, потому что я, ну, еще как бы несовершеннолетний, я достаточно еще юн, и вот с тех пор как бы началась моя такая дорога к Богу, уже как бы дорога к воцерковлению.
И как реагировали родственники?
Конечно, они, некоторые из них были в шоке, некоторым это показалось, ну, как детская забава наверняка, но после того, как покрестился мой друг, мой одноклассник, он первый принял крещение, первее, чем я, вот здесь уже сыграл такой, наверное, некий спортивный интерес уже, что даже его покрестили, а вы меня до сих пор не можете покрестить. Вот Кира сказала по поводу отдаленности и того, что церквей очень мало. Да, действительно, у нас в радиусе 300 километров всего три действующих храма. И я помню, что...
Это сейчас так?
Это и сейчас так. Это и сейчас так. То есть я очень четко помню, что когда я, ну, может быть, созрел или пришел к тому, что надо все-таки принять таинство крещения, и вот здесь случилось нечто необычное. Потому что когда мы всей семьей собрались, поехали в храм, мы приехали, а храм закрыт. Мы видим, внутри совершается служба, есть священник, люди, но храм закрыт. Как потом уже оказалось, что совершалось таинство соборования, и на время таинства соборования двери храма просто закрывались. Такая, скажем так, местно чтимая традиция. Да. Когда мы поехали во второй раз креститься, священник отсутствовал, просто его не было. Да. И уже спустя какое-то время, наверное, больше года уже прошло, вот, мы собрались, поехали в третий раз. И вот здесь уже как бы и священник был на месте, и все благополучно совершилось. Вот, Божьей милостью я принял таинство крещения.
Ну, вот три раза Христос спрашивал апостола Петра, любишь ли ты меня?
Ну, это такое сравнение, конечно. Вот, да. И, наверное, Господь как-то особым образом вел, для чего-то это нужно было. Я думаю, что, может быть, не совсем для меня, потому что, ну, мне тогда было 11 лет, и здесь, наверное, это было больше для моих родных и близких, то есть с кем я ездил. Поэтому как-то Господь и их своим путем тоже ведет к себе.
Ну вот меня, честно говоря, поражает эта информация о том, что на 300 километров, да, радиус, вы сказали, три храма.
Это запросто.
А там, для жителя там, большого города, мегаполиса, уж тем более Москвы, это немыслимо. А, то есть каждый раз поездка в храм – это какое-то маленькое паломничество. А как вообще-то жизнь организована? Сколько людей у вас на богослужении, если так далеко можно добраться, и каждый раз... То есть получается, что на обычные службы, вероятно, приходит немного народу, там, а на большие праздники съезжаются со всего края?
Ну, не совсем так, не совсем так, потому что я служу вот в храме в честь новомучеников и исповедников Русской Церкви в поселке Чикдамын. Это районный центр, это центр Верхнебуринского муниципального района с населением больше 12 тысяч человек. И, конечно же, в будничные дни, ну, как и всегда, как и в городских храмах, людей немного. Это 15-17 человек. Конечно же, в праздники достигает и до 100 человек. Есть храм, ближайший храм, это в 40 километров от нас, это поселок Новый Ургал, это станция на Баме. Вот. Там поселок небольшой, он, наверное, с населением, ну, 1006. У них такая же ситуация. Затем ближайший действующий приход – это поселок Тырма. Это по пути железной дороги в Хабаровск, на границе с Биробиджанской епархией, с Еврейской автономной областью. Там совсем небольшой приходик, там может быть прихожан 30 у них. Вот и все. Еще есть один храм в поселке Софийск. Это один из старейших населенных пунктов нашего района. Там стоит артель старателей Неман, они занимаются добычей золота. Но там, к сожалению, нет священника. Вот он трагически погиб на Рождество несколько лет тому назад.
Ну, храмов мало, потому что нет там возможности людей, священников жертвовать или чтобы больше построить, или потому что нет там такой необходимости. Я почему об этом спрашиваю? Потому что есть же просто в России гигантские территории, но просто незаселенные. То есть там, я вот помню, что тоже с одним священником общался, который имеет отношение там вот к таким чиновничьим делам в церкви. У него карта висит в кабинете. Там целая большая область, субъект федерации гигантская, и там вот три храма. Я спрашиваю, что так мало? Он говорит, а в остальных местах там просто там степь, лес, там люди не живут, поэтому это кажется на карте, что мало. На самом деле, а для кого там? Там просто нет людей.
Совершенно верно. То есть такой момент тоже имеет место быть, потому что бамовские поселки, они не очень многонаселенные. То есть в некоторых и по 800 человек живет, и по 1500. Где-то, конечно, пытаются наши батюшки организовывать общины, то есть там часовни, молильные дома, или просто приезжают, совершают таинство крещения, причащают людей, соборуют и уезжают. Потому что, к сожалению, содержать храм в таком малонаселенном пункте это достаточно очень сложно будет. Но как-то так вот Господь устраивает. Для тех, кто имеет желание, они приезжают, они находят возможность, они приезжают или в Новый Ургал к отцу Олегу для того, чтобы причаститься, поисповедоваться, для того, чтобы покрестить детей, и в этот же день уезжают к себе. Вот. Или же они приезжают к нам в Чикдамын, то есть они приезжают в районный центр, там, в больницу или по каким-то административным делам, и заходят в храм, спрашивают о крещении, о причащении. Конечно же, мы находим время для того, чтобы с ними там общаться, как-то что-то за этот короткий промежуток времени хотя бы человеку рассказать какие-то азы, да, о вере православной. Назначаешь день, человек приезжает, крестится, потом приезжает на причастие, ну и дальше как-то вот уже, скажем так, или ты бываешь наездами в отдаленных поселочках, навещаешь, беседуешь, или человек сам приезжает, ну и, собственно, сейчас технологии позволяют где-то там позвонить, где-то написать, вот у нас есть такие прихожане, которые с отдаленных поселков, они что-то пишут там в социальных сетях, там через WhatsApp спрашивают совета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Волосевич, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской, поселка Чикдамын, это Амурская епархия, Хабаровский край, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, вы покрестились в 11 лет, да? А потом началась ли какая-то церковная жизнь? И правильно ли я понимаю, что вы даже не колебались, куда поступать? И Хабаровская духовная семинария была таким для вас решительным прямым выбором?
Совершенно верно. После того, как я принял таинство крещения, в скором времени я сам себе задал вопрос, а что же дальше? То есть я покрестился и... Ну, что дальше? Что от меня требует, что от меня, наверное, желает Господь? То есть, каким я должен быть христианином? Что я должен делать? Я потихонечку начал воцерковляться. Как сейчас, я помню, что я приезжал из соседнего поселка в Чикдамын на всеночное. В субботу в 3 часа я садился на автобус, полчетвертого я был в Чикдамыне, и в 4 начиналось всеночное. Из всеночного бдения, как сейчас помню, только какие-то фрагментарные отрывки. Это «Мир на Ектия», да, «Миром Господу помолимся о Свышнем мире», «О богохранимой стране нашей», «Елеопомазывание», «Исповедь». И, конечно же, воскресенье – это таинство причащения. Потихонечку-потихонечку я начал входить в церковную жизнь. Затем мне стало интересно, а что же делают другие мальчишки в алтаре? То есть я стал изучать устройство храма, богослужения, и, наверное, соответствующий возник вопрос, а почему это им можно входить в алтарь, а мне нельзя? Помню, у нас лавочница была, Татьяна. Я подошел к ней, набрался смелости и говорю, а что это за мальчишки? Она говорит, это вот наши ребята пономари. Я говорю, а что они делают? Они батюшке помогают в алтаре. Я говорю, я тоже хочу. Ну, так вот, чисто, искренне, без всяких там двузначностей, я тоже хочу. Она говорит, ну хорошо, дождись батюшку, батюшка выйдет, и ты у него спросишь. Служил тогда отец Константин Кашлачев, он же меня крестил, и вот после окончания вечерней службы он вышел из алтаря, я набрался смелости, мальчишка, подхожу, говорю, батюшка, я хочу вместе с вами в алтаре молиться и вам помогать. Он так на меня посмотрел и говорит, ну, молиться ты можешь и здесь, в храме, а если есть желание помогать, приезжай в следующую субботу перед вечерней службой, и я веду тебя в алтарь. И так вот со следующей субботы начался мой путь пономарского служения. Он вел меня в алтарь, старшие пономари мне показали, что необходимо делать, какие обязанности есть у пономаря. И вот с этого момента уже, наверное, можно сказать, началось мое такое церковное служение, потому что пономарь – это же помощник, да, тот, кто помогает диакону, если диакон есть. То есть это низшая, скажем так, степень, ну, церковослужения, самая низшая. И вот с этого момента я, уже будучи пономарем, я учился разбираться в богослужении, я учился изучать символику богослужения. Затем, когда сменился настоятель, им стал архимандрит Федор Рулев, это сейчас наместник Свято-Трифонова Успенского монастыря в городе Кирове, где проходит всем известный Великорецкий крестный ход. Вот этот батюшка у нас служил. Вот с приходом отца Федора меня уже начали учить читать. Я помню первое чтение апостола. Когда ты выходишь, у тебя руки дрожали, книга в руках ходуном ходит, но ты читаешь, стараешься. Потом шестопсалм, и так потихонечку началась моя, скажем так, церковная жизнь. Вместе с ней началось и такое уже осознанное воцерковление, это и изучение святых отцов понемножечку. Это погружение и в священное писание, и в какие-то молитвенные правила. И затем, когда уже я заканчивал школу, конечно, вопроса о том, куда поступать, у меня не было, потому что этот ответ я сам себе дал на этот вопрос. Да, я решил, что я буду поступать в духовную семинарию.
А сверстники и друзья как на это все отреагировали? Было такое светское сопротивление некое?
Ну, вы знаете, особого сопротивления не было. То есть, как бы, все понимали, все принимали, потому что одноклассники знали, что я по субботам езжу в храм, в воскресенье я бываю в храме, на праздники я тоже бываю на службе. То есть, если заходили у нас какие-то беседы на уроках истории касаемо веры, да, и касаемо, ну, каких-то исторических моментов, то учитель мог меня поднять, там, сказать, там, Максима, вот ты знаешь, там, что такое там праздник крещения? Расскажи нам, пожалуйста. Ну, то есть, и мне приходилось отвечать.
И у вас были первые практики по гомилетике.
Да, да.
По искусству проповеди.
Да.
Ну, не совсем проповеди, но да. Да-да-да.
Такие миссионерские беседы.
Беседы, да.
А вот Кира начала с того, что вы очень вообще юный молодой человек, и священником вы стали очень рано, да, в 23.
23.
А даже по современным церковным меркам это всегда рано, потому что просто об этом часто говорят, что стараются вот до 30 человека не рукополагать, но раз вас рукоположили, значит, было на то благословение в начале, и было это как-то с чем-то связано. А вот действительно с чем? С тем, что просто вообще не хватало людей, и нужен был священник, с тем лишь, что, ну, какой-то, может быть, у вас был разговор там, с правящим архиереем об этом, может быть, как-то он вас там что-то об этом говорил, что вот возраст юный, но мы все равно вот считаем там, что нужно и пора рукополагаться, и вы можете. Вот как это все происходило?
23 года я окончил Хабаровскую духовную семинарию. Накануне, перед выпуском, конечно же, я встречался с нашим правящим архиереем, с владыкой Николаем, епископом Амурским и Чикдамынским. Чикдамын – это вторая кафедра. Да, и у нас, конечно, была с ним беседа. Владыка спрашивал о моем дальнейшем намерении устроить свою жизнь, то есть там или дальше пойти учиться, или жениться, или рукополагаться. Конечно, принятие решения о рукоположении того или иного человека в священный сан принимает архиерей. Он смотрит, наверное, на его какие-то способности, знания, умения, на его жизнь, его целеустремленность, ну и так далее. То есть на что еще обращать внимание правящий архиерей, это мне неведомо, это надо у владыки спросить. Вот. Но когда мы с ним побеседовали, я ему рассказал о том, что, конечно же, владыка, мне хотелось бы дальше продолжить свое служение в священном сане, вот, но здесь уже как вы благословите, потому что на тот момент дальше идти обучаться в духовной академии у меня не было желания, но семинарию я к тому времени уже заканчивал. И тогда владыка сказал: хорошо, давай заканчивай семинарию, приезжай, и мы будем тебя рукополагать. 23 мая у нас был выпуск, а 27 мая меня уже рукоположили в диаконы.
А долго вы диаконом служили?
До 2 августа. 2 августа меня рукоположили.
Несколько месяцев.
Да, священники. На день Ильи Пророка. А 17 августа меня уже назначили в Чикдамын, в, собственно, тот храм, где я крестился, где я вырос. И туда меня назначили уже в качестве священника, в качестве настоятеля. А вот с тех пор, с 17 августа 2014 года, я служу в своем родном поселке, в своем любимом храме и стараюсь что-то делать.
А были ли какие-то, ну, не знаю, трудности, связанные с тем, что все-таки вы молодой священник? К тому же вы приезжаете в среду, где, в общем-то, все вас знают. И, наверное, тоже что-то в этом есть. Еще вчера он был, ну, там, условно говоря, вчера просто, там, просто Максим, а теперь отец Максим и настоятель. И я полагаю, ну, просто знаю по опыту, по рассказам, что для кого-то это, ну, не барьер, но человек все равно не может, прихожане не могут отрешиться от старого восприятия.
Да, конечно, такое имеет место быть, но у нас это все как-то на приходе очень так мягко прошло, то есть все прихожане знали, что я учусь в семинарии, все знали о том, что в дальнейшем рано или поздно меня рукоположат священники, я уже стану отцом Максимом для них. И когда так вот волей владыки меня назначили в Чикдамын, то есть все восприняли как бы так это нормально, с любовью, с радостью приняли меня, и ну, не было такого, что вот какого-то понебратства. Вот, конечно, где-то в разговоре они могли по первости там еще там обратиться, там: «Максим, ты знаешь?», но потом: «Ой, батюшка, простите». Ну, то есть это чисто человеческий такой фактор. Вот, то есть чтобы там половина прихожан отказались принимать меня уже в сане священника, такого не было.
В сущем сане.
Да, да, да.
Для меня это сегодня конечно, разговор особенный, потому что я фактически, еще раз повторяю, выросла в Сибири, и все мои вот эти сибирские истории слушатели «Радио Вера» хорошо знают. Но вот недавно отец Максим, мы ездили с мужем в Красноярск, и он человек, который, ну, впитал в себя там вот московский дух, да, в том числе церковный, средней полосы России, он удивился, насколько там это по-другому. Я уже второй раз завожу эту тему, потому что, как мне кажется, стать священником в сибирском регионе – это реально такой вот прям вот подвиг. Знаете, вот врачом надо стать, родиться, и священником надо родиться. Мы всегда как бы вот с Костей говорим, разбираемся в этой теме. И вот сибирским священником точно, точно надо родиться, потому что это сложно, это не просто так. Он, значит, Саша, мой муж, приехал туда и говорит, действительно, когда заходишь в храм, в черте города, вот ты заходишь в храм, и есть два мира. Есть два мира. Вот внутри храма, и потом ты выходишь на улицу, казалось бы, ну ничего, ну улица, улица, природа, там, погода, люди. Но это совершенно другой мир. То есть это такая четкая черта, такой контраст. Для сравнения, здесь, когда ты идешь там в Москве или в любом большом городе средней полосы России, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, ну вот, вот совершенно где я была, храм является естественным продолжением как бы вот всей вот этой вот городской атмосферы. Ты вот заходишь, да, ты врываешься, естественно, в другой мир, в духовный, в Дом Божий, и, конечно, ты видишь, естественно, ты погружаешься в некую такую вот духовную среду, но у тебя нету такого четкого контраста, еще раз рассказываю об этом, как в Сибири. Поэтому я и про одноклассников с таким вот у вас пристрастием спрашиваю, и про выбор священства, и Костя несколько раз спрашивает, как же вы стали молодым священником, почему же так, и как реагировали на это другие люди, вот потому что действительно для вас это такой четкий сознательный выбор, судя по всему, потому что не было огромного количества верующих людей вокруг вас, не было ребят, которые тоже ходят в храм и хотят стать священниками, то есть это такой, знаете, четкое «да», либо четкое «нет». Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях священник Максим Волосевич, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской рабочего поселка Чикдамы на Амурской епархии, Хабаровский край. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Максим Волосевич, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской, поселка Чикдамын, это Амурская епархия, Хабаровский край. И мы продолжаем наш разговор.
Отец Максим, помимо того, что вы погрузились в такое вот радикальное уже, в радикальное православие, уже стали священником в 23 года, вы еще и...
Радикальное православие – это хорошее словосочетание.
Нет, ну одно дело – храм ходить мужчине там и заниматься какими-то светскими делами, а другое дело – уже такой конкретный выбор делать и становиться пастырем Божьим в столь раннем возрасте. Бедный отец Максим, мы его, о его возрасте сегодня уже 100 раз сказали, но для нас это действительно такое феноменальное явление.
Мы об этом говорим,
это интересно,
Максим, тоже не потому, что о, как любопытно,
нет,
а потому,
да,
что это вообще, ну, некоторое такое социальное, ну, социальное явление. Вот я помню начало своего церковления, все священники поголовно были старше меня. Ну, это естественно, да, это было 15 лет назад. А сейчас приходят в эфир священники, которые младше меня. Немного, но младше, как и вы, например. И это тоже какой-то такой интересный момент, что выросло поколение людей, да, которые родились уже не в Советском Союзе, уже родились в Новой России, пусть в самом ее начале, но все равно уже другая атмосфера детства, другие социальные условия, не лучше, хуже, просто другие. И это новая генерация священников, новая часть социума, новый срез социума. Поэтому и это какая-то новая такая интересная социальная реальность, эти молодые священники, которые, в отличие от тех, кто в 90-е церковь поднимали и были людьми, как говорится, университетского призыва, как правило, с высшим образованием, шли уже научно каким-то жизненным опытом в священники. А вот вы пример другого поколения,
которое выросло в церкви,
и как свою главную и единственную, в кавычках, профессию избрало священство, и пошло в семинарию после школы, и это определенное явление.
Да,
поэтому мы так об этом говорим.
Отец Максим, я как понимаю, вы еще и занимаетесь строительством вашего храма. То есть не просто так вы, конечно, впорхнули молодым священником уже как бы, да, в готовый приход. Вы занимаетесь строительством, вы сталкиваетесь со всеми трудностями, с которыми сталкивается священник, который строит и восстанавливает храмы. И я, как понимаю, это все двигается довольно трудно.
Отвечу сперва на вопрос Константина. На реплику даже.
На высказывание, да.
На высказывание, на реплику. Да, вы знаете, я тоже порой размышляю над тем, что сейчас у нас церковь, она, ну, в кавычках, обновляется. То есть,
омолаживается, тоже в кавычках.
Да, 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 да. Приходят к служению, Господь призывает совершенно молодых людей, юных, после школы, после семинарии, и они совершают свое священническое служение искренно. Это дело всей их жизни. И я вот смотрю на некоторых батюшек, которые служат в нашей епархии, в соседней епархии, тоже молодые, они тоже себе взяли, вот как, знаете, цель своей жизни, вот именно служить Богу и людям. И это хорошо, и это нормально, и это правильно, потому что у молодого сил больше, энергии больше, запала больше. Он, может быть, более целеустремлен, конечно, с Божьей помощью, тут без Бога не до порога, как говорили наши предки, но тем не менее, то есть это молодые батюшки, которые строят храмы, это молодые батюшки, которые занимаются, работая с молодежью, это молодые батюшки, которые возглавляют епархиальные отделы по работе с военнослужащими, с заключенными, то есть они не боятся этого, они идут, они несут слово о Христе людям, людям, находящимся на воинской службе, людям, находящимся в местах заключения, не боясь этого, то есть они идут и проповедуют Христа, то есть они продолжают дело апостольства. И мы с вами знаем, что апостол Иоанн Богослов, он тоже был достаточно молод. Да, да, у нас в истории церкви тоже хватает достаточно примеров, когда Господь призывает в разном возрасте, совершенно в разном возрасте людей, которые откликаются на призыв Бога и уже дальше совершают свое священническое служение. Теперь переходим к вопросу Кира по поводу строительства.
Да, да. К матчасти.
Вы знаете, первый вопрос, который мне задали наши прихожане, когда я вступил на порог нашего храма уже в качестве священника: «Батюшка, а мы будем строить воскресную школу?» Это была первая фраза Валентины Анатольевны Суровец. Валентина Анатольевна почти четверть века проработала в иконной лавке нашего храма, и вот она с такой любовью, с таким чаянием о том, что назрел вопрос, потому что храм, как я уже сказал, да, раньше располагался в военторге, когда был построен новый храм, новое здание, собственно, церкви, уже перешел в новое здание, а это помещение военторга, его никто не забросил, в нем располагалась воскресная школа. Но, к сожалению, здание пришло просто в такое состояние, что там страшно было находиться. То есть оно было построено, знаете, по типу каркасных зданий, когда мы его разбирали, это вот доска стекловата и большие радиаторы, регистры. Да, то есть две стены мы просто при демонтаже разобрали руками. То есть там ничего святого не осталось, в кавычках. И когда мне был задан этот вопрос, я ничто другого не нашел ответить, как мы будем строить. То есть я понимаю, что приходит новый священник, на него смотрят как на молодого, юного, полного сил и энергии. Батюшка, Бог в помощь, вперед. Да, у тебя все возможности есть. Но в то же время я помню, да, русскую пословицу «один в поле не воин». То есть всем приходом мы, конечно же, будем строить воскресную школу, но один я с этим просто не справлюсь. И, собственно, первой стройкой моей это было строительство нового здания дома Причта, в котором сейчас располагается воскресная школа. Но, если позволите, я немножко расскажу об этом. Для того, чтобы что-то новое созидать, для того, чтобы что-то новое построить, для того, чтобы у людей попросить помощи на то, что мы хотим, мы должны, в принципе, проанализировать, ну, это мое убеждение, будет ли это дело нужно, будет ли это дело важным, и вообще, есть ли в этом потребность. Я решил, что мы здание этого военторга, в котором располагалась воскресная школа, мы его подлатаем, сделаем там косметический ремонт, если это можно так назвать, покрасим парты, стены, побелим потолок, повешаем новые шторы и узнаем потенциал. То есть мы должны узнать, есть ли у нас дети, которые будут ходить в эту воскресную школу. То есть есть ли родители, которым нужна эта воскресная школа. Я собрал всех прихожан, у нас было общеприходское собрание, я им все это озвучил, и мы решили таким образом поступить. Мы сделали ремонт, мы написали объявление, мы набрали... Первый год у нас было 18 детей, обучающихся в воскресной школе. На второй год у нас было 25 детей. А на третий год у нас было больше 30 детей. Больше 30 детей. То есть, когда мы поняли, что потенциал есть, что есть родители, которым нужна воскресная школа, есть дети, которым интересно здесь заниматься, тогда мы начали работу по сбору средств на строительство нового здания. То есть, мы изучили возможный потенциал, да, мы провели 3 учебных года, мы... провели утренники, встречи, мероприятия для того, чтобы у нас была какая-то база, чтобы мы могли людям показать, что да, действительно, у нас есть потребность в новом здании, но в то же время у нас есть деятельность. Без нового здания мы не можем дальше ее продолжать. И вот таким образом мы начали строительство воскресной школы.
Вот я сейчас вбила в поисковой строке, значит, название вашего храма. Храм новомучеников и исповедников Церкви Русской в поселке Чикдамын. И совершенно легко находится сайт вашего храма. И еще легче в контактах обозначены реквизиты, по которым можно оказать посильную помощь, дорогие наши слушатели. Если вы слушаете эту программу и хотите как-то помочь отцу Максиму в строительстве и благоукрашении храма и воскресной школы, вы, конечно же, можете посильно оказать помощь. Для этого нужно зайти на сайт, в раздел «Контакты», найти там реквизиты, и там же очень удобно указан номер карты отца Максима, куда можно переводить пожертвования. Я все правильно сказала, отец Максим?
Да, спасибо.
Я стараюсь только всё не перепутать.
Есть один момент. Все строительные дела у нас закончены.
Так.
Вот, чтобы
ну, благоукрашение.
Быть... Благоукрашение, да, для благоукрашения.
Это очень важно.
Потому что территория большая, ее необходимо благоукрашать, конечно же. Когда... Очень такой момент интересный. Когда мы закончили строительство воскресной школы, моя супруга сказала: «Слава тебе, Господи, наконец-то я почаще тебя буду видеть дома». Вот. Не успела пройти полгода, как наступает следующий этап, который нас подводит к тому, что воскресную школу мы построили, а храм у нас остался как бы немножко в тени. Но с течением времени деревянная обшивка храма, она пришла в негодность, она просто почернела. То есть когда-то он был вагонкой обшит, он был такой светленький, светлого дерева, то за 14 лет вагонка стала темнеть, стала черной под куполом. И следующим этапом это была реставрация нашего храма. В прошлом году мы закончили с Божьей помощью, благодаря помощи и поддержке добрых людей, прихожан, предпринимателей, администрации, жертвователей, благотворителей, мы выполнили замену обшивки фасада храма. И вот в прошлом году, в сентябре, к 1 сентября мы закончили это великое дело. Но на этом мои проекты не закончились.
А действительно есть вот этот, в хорошем смысле, иногда мы говорим об этом в плохом каком-то свете, синдром молодого специалиста, а в данном вопросе, скорее, имею в виду в хорошем смысле синдром молодого специалиста, когда горение, когда хочется, когда можется, когда есть желание и силы как-то воплощать свои идеи. Есть у вас это, отец Максим?
Есть, я думаю, что
слава
есть.
Слава Богу, да, слава Богу.
Потому что хочется созидать для Бога, для людей, чтобы людям было приятно прийти в храм, чтобы они видели, что храм благоукрашается. Помимо храма у нас сейчас есть прекрасная воскресная школа, в которой обучаются больше 35 детей. У нас в доме Причта располагается небольшая музейная экспозиция из предметов церковной утвари, икон, которые принесли прихожане. То есть жизнь церковная, она как бы кипит, прихожане молятся, участвуют в разных мероприятиях. То есть когда ты не один, когда ты понимаешь, что не только тебе это нужно, не только тебе нужно обшить храм, а приходу нужно и жителям нужно. Когда у тебя приходят люди и спрашивают: «Батюшка, у нас есть колокола в храме?» «Есть». «А почему же они не звонят?» Я говорю: «Ну, к сожалению, кадровый голод и дефицит да. вас не обходит стороной. У нас нет звонаря. Ой, как же плохо, что же делать, что же делать?» И немного я подумал, что же делать, как же эту ситуацию ага. разрешить. Да, и к Пасхе сделал нашему храму подарок.
И научились звонить сами?
Нет, к сожалению, я звонить не умею. Нет, я связался с Международным центром колокольного звона и взял у них в рассрочку систему электронной звона.
Ничего себе! Вот так бывает, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что у нас в гостях священник Максим Волосевич, настоятель храма новомучеников и исповедников церкви Русской рабочего поселка Чикдамын. Это Амурская епархия, Хабаровский край. У микрофона Константин Мацан и Кира Вавренцева. Отец Максим, вот такой вопрос. Когда к вам приходят люди в тяжелых каких-то обстоятельствах, с тяжелыми жизненными ситуациями, которые задают вам действительно такие вопросы непростые? И может быть вполне такое, что опыта, да, и знания практического, как на них отвечать, у вас нет. Что тогда делать? Московские священники, там, знаешь, или там, священники из регионов нам говорят: я направляю вот к тому-то батюшке, или я советую там что-то почитать, говорю, что извините, я не знаю, как ответить на ваш вопрос, там, давайте помолимся вместе. Ну, все что угодно, вариантов множество. Или я там звоню, советую своему духовнику, как поступить. Что в этом случае делаете вы? Какой вариант вы выберете из перечисленных? Либо у вас может быть какой-то свой?
Вы знаете, когда приходят люди с нестандартными, да, так сказать, ситуациями, с очень сложными жизненными обстоятельствами, на которые нет ответа, здесь, мне кажется, священнику не стоит лукавить, да, не стоит что-то выдумывать, вот, ведь все-таки мы люди, мы не ходячие энциклопедии, мы не можем все знать, но и в то же время Господь может не дать ответа на этот вопрос, то есть иной раз человеку Господь посылает ситуацию для того, чтобы он ее сам пережил, для того, чтобы он сам из каких-то жизненных обстоятельств получил ответ, да, Господь подаст ему ответ в свое время, но человеку-то больно здесь и сейчас, ему очень тяжело. И вот здесь я говорю: вы знаете, у меня нет ответа на ваш вопрос, но я знаю, что Бог пошлет вам ему этот ответ в свое время. Я предлагаю человеку вот здесь и сейчас вместе помолиться, там, послужить кратенький молебен или просто своими словами помолиться Господу Богу или Божьей Матери или нашим небесным покровителям, святым новомученикам и исповедникам Русской Церкви, по молитвам которых Господь и сложной ситуации разрешает и подает ответ. Порой я иногда сам так делаю, когда у меня возникают какие-то сложные жизненные ситуации, я подхожу к храмовой иконе, обращаюсь в молитве к нашим небесным покровителям и простыми словами говорю: «Святые новомученики, помогите, вы видите, что у меня нет решения в данной ситуации, у меня нет ответа на какой-то вопрос, или я, допустим, еду сейчас в больницу причащать человека, находящегося в реанимации. Мне бы хотелось, чтобы он дождался меня и смог причаститься. Помолитесь Богу о нем и обо мне, грешнике. Целую икону и отправляюсь в реанимацию». Всегда успевал.
Слава Богу.
Да. Поэтому, когда священник не знает ответ на вопрос или сталкивается с какой-то ситуацией, на которую у него нет ответа, здесь не нужно, на мой взгляд, лукавить, а действительно сказать честно: вы знаете, я не знаю ответ на ваш вопрос, но я знаю, у кого этот ответ спросить. Вот, у наших небесных покровителей, у Господа Бога. Давайте мы помолимся, и когда в дальнейшем встречаешься с тем или иным человеком, ну, спрашивая у него, как твоя ситуация там, каким образом она разрешилась, порой люди говорят: вы знаете, батюшка, ответ пришел неожиданно, и совершенно такое решение, которое, ну, нельзя было предугадать.
Потрясающе. О сложностях мы сегодня много говорили, отец Максим. А что самое радостное в вашем священническом служении?
Для меня самое радостное – это когда человек воцерковляется. Когда он принимает таинство крещения и не уходит из церкви. Когда он остается в церкви, когда он начинает потихонечку делать шаги навстречу к Богу, когда он начинает искать Бога, когда он начинает регулярно исповедоваться и причащаться, вот это, наверное, самая большая радость для священника. Ну, для меня в частности.
А с исповедью как дела обстоят? Есть священники, которые, например, жаждут исповедовать, вот им очень хочется это делать, а кто-то, наоборот, говорит о том, что это самое трудное для них в их служении, самое трудное.
Вы знаете, с исповедью это часть священнического служения, которое мы исполняем, но вспоминаются слова молитвы перед исповедью, что «я есть свидетель». Я не могу человека обвинить, да, я только свидетель его покаяния перед Богом. И я молюсь о человеке, который приходит на исповедь. Все. Здесь как бы, если человек не спрашивает каких-то советов, я даже ничего ему не говорю. То есть это исповедь человека перед Богом.
Отец Максим, это, кстати, очень важный момент. Ведь умение молчать – это же намного более ценное умение, чем умение говорить. Я это говорю как человек, который молчать, к сожалению, пока не научился. И когда ты видишь ситуацию, которая черными буквами по белому написана для тебя, то есть ты реально видишь, в чем проблема, где ее исправить, с чего начинать и как это все разгребать, вы сможете молчать в этой ситуации? И как бы, наверное, нужно даже молчать в этой ситуации. Как вы для себя это определяете? Где молчать, где говорить, а где помолиться за человека?
Молиться за человека
всегда
нужно всегда.
Поняла.
Да. Если тебя не спрашивают, не лезь в чужую душу. Порой человек приходит на таинство исповеди, он кается в своих согрешениях, и он понимает, где он оступился, что привело к этому, и по большей части он знает, как это исправить. Просто
сам знает, в чем его проблема.
Он сам знает, в чем его проблема. Не всегда у него хватает сил, не всегда у него хватает стремления, где-то усердия. И, конечно же, если человек задает вопрос, что: батюшка, я вот не знаю, почему со мной вот то-то или то-то случилось, или почему вот так вышло, тогда, конечно, если черным по белому ситуация ясна, да, как Божий день, тогда ты человеку можешь сказать о том, что вот отсюда, вот отсюда и вот отсюда растут.
То есть, если человек спросил, то почва уже подготовлена, он готов услышать ответ.
Совершенно верно.
А если не спрашивает, то и...
Нет, если не спрашивать, то здесь не надо, лучше не говорить, на мой взгляд. Лучше помолиться о человеке и как-то вознести Богу молитвы в надежде, что Господь сам этого человека направит или приведет к вопрошанию.
Ну, вот это в вопросах священника и человека, который приходит на исповедь, и прихожанина, да? А в общечеловеческих отношениях вы проводите здесь параллель, или там все-таки некий другой принцип взаимодействия с детьми, с близкими, с женой? Как там уже действовать нужно?
Вы знаете, конечно, здесь всех, наверное, нельзя вот так вот под вместе объединить, да. Вот. С детьми понятно, что ребенок, у него еще недостаточно там жизненного опыта, знаний, каких-то там умений, да, ему необходимо подсказать, на то мы и родители, на то мы и воспитатели, на то мы и педагоги, для того, чтобы научить, наставить, поддержать. Если это какие-то межличностные отношения с, между двумя взрослыми людьми, то здесь, наверное, совершенно такой же принцип делает, то есть не лезь туда, куда тебя не звали. То есть, если человек приходит и говорит, там, родственник это, да, близкий твой, ты знаешь, вот какая-то ситуация происходит, я не могу понять, что со мной, помоги мне. Тогда, конечно, ты вот, ну, давай садись, рассказывай, давай попробуем вместе, помолимся, может, Господь нам пошлет ответ. А если такого вопроса не возникает, если у тебя человек не спрашивает, то я думаю, что со своими какими-то наставлениями, со своим мнением, наверное, здесь все-таки лучше стоит придержать его при себе, лучше помолиться Богу у ближнем, потому что Бог может больше, нежели чем можем мы.
Меня потрясла к этому разговору, потрясла одна жизненная ситуация собственная, и в некотором смысле потрясла чем? Я совершенно не знала, как с ней разобраться много лет, пока одна очень мудрая женщина не сказала мне: «Слушай, ты отдай её...» Мне и раньше говорили: «Ты отдай её Богу, а ты не понимаешь, как отдать». Ну вот как отдать? В смысле «отдай Богу»? Ну я как бы отдаю, а она все никак не разрешается. Она говорит: «Нет, ты не отдаешь. Отдай – это вообще прекрати сама что-то с ней делать». То есть если ты все способы испробовала и ничего не двигается, значит, нужно действительно отойти, прекратить слишком много об этом думать, прекратить слишком много прилагать усилий к решению какой-то конкретной ситуации, и начни молиться вот за этих людей. Там буквально было несколько недель, как-то все начало меняться, слава Богу, с Божьей милостью, да, как-то на глазах. То есть, получается, отдать Богу – это вообще как-то вот отступить, отойти в сторону и начать молиться о разрешении ситуации, о людях там и так далее. Получается так?
Да. Не мешай Богу действовать. Отойди в сторону.
Точно, точно. Спасибо большое, отец Максим.
Спасибо огромное, священник Максим Волосевич, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Чикдамын, это Амурская епархия, Хабаровский край, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню под занавес нашего разговора, что отец Максим рассказывал о своем храме, в том числе о тех работах, которые сейчас ведутся по благоукрашению и храма, и территории, и всего, что связано с богослужебной церковной жизнью в этом храме. И, как мы в начале программы, не только в начале сказали, и меня это настолько как-то вот, эта информация своей точностью поразила, что в радиусе 300 километров три храма для жителей больших городов это ситуация странная, немыслимая, очень непривычная, но вот в разных уголках нашей необъятной Родины так живут, и поэтому храмов мало, и каждый из них нуждается в помощи, в поддержке, поэтому реквизиты храма новомучеников и исповедников Церкви Русской, поселка Чикдамын, легко найти, просто найти сайт храма, и там вся информация есть, и кто заинтересовался, кто услышал, кто чувствует в себе силы, возможность в свою меру помочь делу отца Максима, всех вот к этому приглашаем. Спасибо огромное. У микрофона в студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».